Высшая лига с Алексеем Золиным.
Здравствуйте, это программа «Высшая лига», и сюда всегда приходят гости, которые достигли определенного, очень высокого уровня за время своей карьеры, либо игротской, либо тренерской. Но всегда приятно, когда приходит человек, который достиг такого высокого уровня и там, и там. Сегодня у нас в гостях, впрочем, я не буду перечислять все его регалии, послушайте, кто же у нас сегодня в гостях.
Досье.
Евгений Иванушкин родился 26 июля 1979 года в городе Краснотуриинске Свердловской области. С детских лет начал заниматься хоккеем с мячом в местной спортивной школе «Маяк». С 16 лет Евгений попал в команду мастеров. Свой первый титул Иванушкин заработал в 2004 году. В составе архангельского «Водника» он стал обладателем Кубка мира. В дальнейшем форвард стал семикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Заслуженный мастер спорта, за годы карьеры выступал в Сибскане, Архангельском «Воднике», Московском «Динамо» и Иркутской «Байкал-энергии». Карьеру игрока закончил в 2018 году и сразу переключился на работу. Евгений Иванушкин был назначен главным тренером Московского «Динамо». Уже в качестве наставника Иванушкин трижды выигрывал Кубок России и однажды Суперкубок страны.
Высшая лига.
Итак, Евгений Иванушкин, главный тренер Московского «Динамо» по хоккею с мячом. Уже вспоминая, да, досье, которое было, семикратный чемпион мира, это порой в голове не укладывается. Евгений, а ведь, наверное, да вообще мало кто знает, что вы из небольшого городка в Свердловской области.
Да, добрый вечер. Да, городок небольшой, на Урале. Город Краснотуринск. 70 тысяч населения было раньше. Сейчас, я думаю, уже, наверное, 1050 осталось.
Все уехали?
Ну, после закрытия Богословского алюминиевого завода, из города особенно потянулась молодежь. Закрылся институт, который готовил кадров на Богословский алюминиевый завод, поэтому отток идет, и отток идет приличный.
Жень, расскажи, вот как начиналась твоя карьера, карьера спортсмена, хоккеиста?
Ну, наверное, как и обычно, как и у всех мальчишек с дворового хоккея, футбол, дворовой клуб «Алые паруса» в Заречном районе в городе Краснотуринске, да. Любимый мой первый тренер, с которым мы до сих пор поддерживаем отношения, который и привил любовь к спорту, не только к хоккею, не только к хоккею с мячом, да. Мы занимались всеми видами спорта. Летом мы играли в футбол на первенство города, зимой мы играли и в хоккей с мячом на первенство города, и в хоккей с шайбой на первенство города.
Наверное, не хуже, чем в хоккей с мячом играли.
Я перепробовал, наверное, все амплуа, я стоял на воротах в хоккей с шайбой, да. И на областные соревнования ездил как вратарь. Меня почему-то в детстве очень тянуло в воротах. Но потом все, наверное, стало на свои места. Все же благодаря, опять же, вот эта любовь, привитая от тренера, да, к спорту, к игровым видам спорта. Потому что мы каждый день прибегали из школы, бросали портфель и сразу же бежали на корт. Потому что корт был у меня, благо, что он был во дворе, и далеко не бегать, не ездить не надо было. Поэтому целыми днями мы проводили время на дворовых кортах, играли во все виды спорта.
Евгений, одно из самых, наверное, запоминающихся для спортсмена, да, в жизни событий, это, может быть, первый профессиональный контракт?
Ну, безусловно, конечно, это было такое значимое событие, когда ты из детспортивной школы по окончанию в 16 лет тебе приходят как бы в клуб главный тренер и 5 человек из твоего возраста, 79-го года рождения, 5 человек мы попадаем в первую команду. Раньше еще не было такого молодежная какая-то лига, да, там. Раньше была только детспортивная школа и сразу же высшая лига. Еще суперлиги не было. И вот этот вот большой скачок, кто-то его преодолевал, а кто-то, у кого-то это не получалось. Поэтому, конечно же, это такое событие, когда тренер главной команды города приходит и называет 5 фамилий, которые заключают первые контракты. Это было такое очень серьезное событие для меня.
А где это было? Где происходило это?
Это было в Краснотуринске. Меня вызвали председатель спортивного клуба «Маяк», да, Александр Павлович Меньшин меня вызвал и предложил мой первый контракт. Правда, такая... Это сейчас уже по истечении времени ты как бы такая смешная ситуация происходит. Тебе приходишь, тебе предлагают: «Жень, ну что тебе нужно? А ты вроде как бы, тебе 16 лет, ты занимаешься любимым видом спорта, тебе ничего не нужно, ни о каких деньгах не идет речь, ничего не нужно». Я говорю: «Мне ничего не нужно, я просто хочу играть в хоккей». Говорит: «Хорошо, делают мне какую-то минимальную там зарплату». Я и то был рад, я даже не спрашивал, какие цифры, что там было. И потом: «А насколько тебе, ну, насколько будем подписывать контракт?» Я говорю: «Да какая разница, хоть насколько, давайте, я, это моя мечта, все, в первую команду меня». Он говорит: «Ну, давай на 5, И все, я, получается, вот сейчас, как бы, получается, подписал контракт, первый контракт после детспортивной школы. Ну, вот мы сейчас уже смеемся, 5 лет отыграл за муку. Можно так просто сказать. Ну, для меня все равно, я получил первую зарплату, я сразу же побежал. Деньги были хорошие. Я пошел в магазин, купил сразу же музыкальный центр и маме французские духи. Я их разбил раньше просто и пообещал, что с первой зарплаты я их куплю. Поэтому вот всю свою зарплату я потратил. Купил музыкальный центр себе в комнату, да, и маме французские духи.
Класс!
Высшая лига. Высшая лига с Алексеем Золиным.
Напоминаю, что у нас в гостях сегодня Евгений Иванушкин. Евгений, ну, про первый профессиональный контракт мы немножко поговорили, но бывают, случаются в жизни спортсмена очень громкие переходы. Твой переход в иркутский клуб, наверное, был одним из самых ярких событий, учитывая, как ты потом в нем выступал.
Ну вот это в продолжении темы первого контракта, да. За 4 года... Вот это контракт на 5 лет, да, и за 4 года в первой команде, ну, я попал в основной состав, тренер мне стал доверять, я начал забивать ключевые голы, да, я стал ключевым игроком стартового состава, я играл с очень классными партнерами, которые помогли мне раскрыться, да, и вот я незаметно перейти вот этот скачок с детского хоккея сразу во взрослый хоккей. Это, конечно, благодаря партнерам. А по истечении 4 сезонов, конечно, уже уровень мой рос, и статистика росла, и все, и уже в других городах, да, в других клубах начали замечать мою игру, меня замечать. И уже после 4 года моей игры в Краснотуринском «Маяке» уже начали поступать первые предложения, да. А я, у нас же в русском хоккее нету ни агентов, нет, никого нет. Мы сами ведем переговоры с руководителями других клубов, с руководителями тех клубов, в котором мы играем. Поэтому тут вы представляете, вот в таком молодом возрасте, да, и надо принимать такие серьезные решения. Даже сейчас вот и в футболе, да, и в хоккее с шайбой это все агенты принимают решения. А раньше мы это все принимали, и сейчас до сих пор мы принимаем решения сами, потому что у нас в русском хоккее такой деятельности нет агентской. И вот когда начали поступать первые предложения, я уже не знал, что делать, потому что зарплаты и деньги очень серьезные начали предлагать. Я пришел, конечно, посоветоваться к председателю хоккейного клуба, да, «Маяк». Я говорю: «Александр Павлович, так и так, я говорю, наверное, я уйду, потому что, ну, хорошие деньги предлагают, мне нужно расти как игроку, все». Он говорит: «Жень, я все понимаю, да, как бы ты уже, ну, достаточно достиг высокого уровня, перерос эту команду, и тебе нужно идти дальше». Он говорит: «Ну давай ты год еще поиграешь в Краснотуринском «Маяке», и потом 5 лет контракт закончится, и вроде как бы потом будем принимать решение». Со мной разговаривал и директор генеральный, директор алюминиевого завода, да, Сысоев Анатолий Васильевич, со мной разговаривал и председатель хоккейного клуба «Динамо». Ну, с чем-то нужно было, видимо, чтобы мое решение было такое положительное в сторону Краснотуринского «Маяка». Я в очередной раз прихожу в кабинет, и мне Александр Павлович Мишин, председатель клуба, вручает ключи от новой «Волги». Вот. Он говорит, давай еще год поиграешь здесь, вот тебе «Волга».
Катайся.
Катайся, да. Соответственно, ну, прибавили в зарплате, все. Ну, я пришел домой, посоветовался с родителями. Конечно, мне было еще 19-20 лет. И вроде как бы родители, ну, давай еще год доиграем, чтобы не было никаких проблем, ничего. Ну и, соответственно, доиграл, а потом уже наступило весеннее время такое, когда начинаются все звонки, переходы. И вот один из руководителей клуба, да, иркутской Сибсканы на то время, как будильник мне начал звонить. Утром говорить «доброе утро», да, а вечером желать спокойной ночи. Ну и вот этой своей настырностью, конечно, они меня достали, взяли. Говорят, приезжайте, просто посмотрите, никаких контрактов не подписывайте, ничего. Купили нам билеты, мы поехали туда с братом вдвоем, с Денисом. Ну и настолько нам, конечно, сделали такой прием радужный. Мы за три дня мы... Такая культмассовая программа была очень серьезная. И, конечно,
на Байкал
же,
ездили. Наверное.
Ну да, это было, конечно, все. Но самое главное, что президент клуба Владимир Александрович Матиенко в кабинете, мы приняли решение, что очень долгие были переговоры, серьезные были переговоры. Не думал, что он нас так быстро возьмет. Мы оказались крепкими орешками с братом. Вот. Но в итоге мы подписали контракты в Иркутске, нам очень понравилось. И так получилось, что летом мы переехали с братом, перебрались в Иркутск. Вот это было иркутские 3 года, это было незабываемое время, конечно.
Высшая лига. Высшая лига с Алексеем Золиным.
Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня главный тренер московского «Динамо» по хоккею с мячом, 7-кратный чемпион мира Евгений Иванушкин. Евгений, вот чем ты так взял иркутских болельщиков, что вот тебя до сих пор в Иркутске боготворят? Что ты такое там сделал?
Не знаю, но вот, наверное, еще был такой момент, когда мы приехали в Иркутск, да, и первое время, наверное, такой адаптационный период был, наверное, 2-3 месяца мы думали, правильное мы сделали решение или неправильно, потому что первый все-таки переезд в Иркутск, он сложно. Ты уехал от родителей, от своих друзей, приехал в чужой город. И вот здесь вот ключевой момент, когда тебя под опеку в Иркутске взял один из руководителей компании «Сервика». Наверное, сейчас известная компания очень «Сервика», которая помогает развиваться русскому хоккею. Вот на то время, это было, представляете, почти 20 лет назад, компания «Сервика», она очень помогала иркутской «Сибскане» в популяризации хоккея, во всем. И вот, наверное, все-таки один из ключевых людей – это был руководитель Сергей Махшаков, да, один из руководителей, который Виктор Захаров, Сергей Махшаков, да, два партнера, которые организовали эту компанию. Они взяли нас на поруки, да, и я могу сказать, что убежден, с уверенностью говорю, что эти 3 года они нас вели, они нам помогали во всех вопросах, и в бытовых, и в разных вопросах, и мы очень благодарны им за это.
Я понимаю, а вот сам ты что сделал такое, что тебя до сих пор боготворят там в Иркутске?
Ну, я не знаю, наверное, все-таки своей игрой заслужил вот эту любовь болельщиков, да. Я понял где-то, наверное, уже на 3-й, на 4-й месяц, что я в Краснотуринске, я, наверное, все-таки еще не понимал, что я профессионально занимаюсь хоккеем, да, с мячом. А когда я приехал в Иркутск, я понял, что все, здесь уже деваться некуда, назад дороги нету, и нужно развиваться профессионально уже. Поэтому там уже полностью погрузился в атмосферу хоккея, да. Благо, что в Иркутске хоккей очень любят, да, по 30 тысяч народу ходит. Поэтому каждая игра, на стадионе «Труд» это был праздник. И вот первую игру, когда я вышел на этот стадион «Труд» и 30 тысяч народу увидел, они запустили волну, и у меня коленки затряслись, и первую игру было очень тревожно это все. Но потом со временем ребята меня в команде поддерживали, помогали. Он говорит, сейчас ты увидишь эту торсиду, сейчас ты, у тебя все затрясется. Все. Я говорю, да нечего затрясется. И когда я увидел эту чашу иркутскую, на самом деле все затряслось. Но потом со временем, конечно же, опять же, все благодаря ребятам, там, и Василию Донских, да, и Косте Савченко, там, и Сане Шишкину, там, много. Всем благодарю всех ребят, которые помогали мне в моем становлении, в развитии в Иркутске. И, конечно же, я любовь болельщиков, она придала каких-то уверенности, сил. И получилось так, ну, что я стал лидером команды, да, и вот эту обрел любовь болельщиков, которая тебя, на самом деле, в каждой игре она тебя окрыляла. И получалось забивать, получилось стать бомбардиром. Пусть мы не выигрывали каких-то там золотых медалей, но это было потрясающее время.
Там выпустили значок в твою честь, что ты забыл тысячный гол.
Да, это...
В карьере.
Это было, ну... Это, опять же, так получилось, так судьба сложилась, что тысячный гол, я не загадывал, я не думал так, но так получилось, что тысячный гол я забил именно в иркутской команде. Ну вот в честь этого, конечно же, выпустили значок. Нет, на самом деле было классное время, оно не забывается. Один из таких вот, наверное, в то время важных периодов жизни, которые тебе на самом деле дали какой-то толчок, такой трамплин в тот взрослый хоккей, во взрослую жизнь. Я благодарен, правда, за это.
Высшая лига. Высшая лига с Алексеем Золиным.
Это программа «Высшая лига». У нас в гостях Евгений Иванушкин, главный тренер московского «Динамо» по хоккею с мячом, семикратный чемпион мира. Жень, что такое? Вот есть что-то особенное в том, чтобы стать семикратным чемпионом мира? Мы, возвращаясь вот к иркутской теме, ты же и там еще победный гол забил на чемпионате мира.
Да, 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 да. Не знаю, не могу так убежденно говорить конкретно, да, что послужило этим. Но мне кажется, все-таки это любовь к своему делу, которое ты делаешь, и профессиональные отношения. Я думаю, вот это все в совокупности дает результат. Я вот просто сейчас смотрю на молодежь, на их отношения к своему делу. Я не буду сравнивать с собой, но кто-то понимает, а кто-то, я скажу, что ему еще, ну, наверное, нужно время, чтобы понимать, что для чего он это делает.
Не, ну вот смотри, еще я, насколько я помню, да, мы знакомы с тобой давно. А, насколько я помню, да, в сборной существовали люди, которые способны забивать мячи в ворота сборной Казахстана, в ворота сборной США. Но отдельно выделяются люди, которые способны забивать в ворота сборной Швеции. У тебя какое-то время это не получалось, а потом ты все время стал забивать в финале. Что должно для этого произойти?
Я говорю еще раз, наверное, все-таки это внутреннее сознание в голове, какой-то тумблер переключается, и ты уже, тебе мало того, что ты начинал забивать там американцам, норвежцам, казахстанцам, казахам, да, и ты вот какое-то осознание приходит, когда ты вкус вот тех голов, которые ты забиваешь, они совсем разные, когда ты забиваешь американцам, норвежцам, и когда ты забиваешь шведам в финале. Вкус голов совсем разный. И та волна, которая тебя накрывает, она разная. И вот когда первые голы у меня получалось забивать, да, я хотел все больше, больше и больше. Я стремился к этому. Тут самое главное, чтобы тебе доверие тренера было, доверие партнеров твоих было, чтобы они верили в тебя, что ты сможешь. Понимаете? Есть игроки, которые... Ты даешь эту возможность, они не воспользуются. А есть игроки, которым ты дал, он зацепился и везет всю жизнь эту нагрузку на себя. Она тяжелая, этот груз тяжелый, он ответственный, этот груз лидера в команде. Лидера атак, который ты должен реализовывать. Вся команда играет на это. Но ты находишься на том месте, когда ты эти голы забиваешь, и ты чувствуешь, что ты приносишь пользу не только команде, а всей сборной России. И когда вот эти победы приходят, у тебя совсем другие чувства, и ты раскрываешься по-новому. Я думаю, что это все-таки от головы больше.
Были любопытные эпизоды в твоей карьере. Например, совершенно необычный 88-й номер. Откуда это сложилось?
Это, наверное, все-таки с детской спортивной школы, потому что я там играл 8-й номер, да, потом пришел в Краснотуринский «Маяк», играл 8-й номер. Перешел, когда в Сибскану, там уже номер 8-й у меня был занят, да, там ветеран команды Василий Никитин играл. Ну, субординацию всегда нужно соблюдать. Поэтому я говорю, если есть возможность, можно 2 восьмерки мне майку сделать. Но в Иркутске в то время, я помню, номера были, и Саша Шишкин под 2000-м номером играл, да, ну, и еще были номера, поэтому не составило труда там администратору команды Сергею Калинкину сделать мне майку с 2 восьмерками. Поэтому вот как-то с Иркутска, наверное, и пошли эти 2 восьмерки, А уже потом уже это все перенеслось и на сборную. Тут Владислав Анатольевич, Саша Небесная, спинка. Тогда, конечно, я говорю: Владислав Анатольевич, мне нужен в сборной 88-й номер. Он на меня так посмотрел, а я еще первый год только в команду пришел, только в сборную меня взяли. Он говорит: молодой какой-то, какие-то уже тут звездные номера тут заказывают, все. Я говорю: я не подведу, будет все нормально. Вот благодарность Владиславу Спинке за то, что он мне дал возможность в сборной играть под тем номером, под моим любимым номером. Поэтому и вот, а потом уже и как бы и, ну, уже и «Водник», да, и уже и «Динамо», и уже я не мог представить себя, и думаю, никто меня не мог представить под другим номером. Поэтому он со мной всю жизнь. Теперь мои дети, я своим детям передал, у меня дети занимаются хоккеем, они все у меня под 88-м номером играют.
Высшая лига. Высшая лига с Алексеем Золиным.
Программа «Высшая лига». В гостях у нас семикратный чемпион мира по хоккею с мячом, главный тренер московского «Динамо» в хоккее с мячом Евгений Иванушкин. Жень, если вспоминать историю, то ты как гроза судей еще был. Не то чтобы ты на них там что-то кричал, высказывал претензии, ты их просто травмировал. Да еще в серьезных турнирах, в финалах чемпионата мира.
Был такой курьезный момент, 2013 год, Венешборг, финал чемпионата мира, мы играем со шведами, очень упорная борьба идет на поле. По-моему, не вспомню сейчас точно счет.
Вели 4-2.
4-2 вели, уже там оставалось буквально, наверное, последняя 10-минутка, да, шла там.
Да.
Вот, и... Чисто буквально, я даже не понял, я не понял и не почувствовал, что я об кого-то ударился, я с кем-то столкнулся. Я вот сейчас эти все моменты, конечно, и детям показываю, и сам пересматриваю в тот момент, да, и судейская комиссия в тот момент пересматривала этот момент, но злого умысла никакого не было, я просто не видел судью. Он меня не видел. Мы ехали как бы на скрещивание друг к другу, но у него голова отвернута в другую сторону, он эпизод смотрит. А я бегу открываться в этот момент, тоже смотрю эпизод. И мы, получается, что по касательной сталкиваемся. Я был настолько заряжен, был настолько в игре, что я даже не понял. Я как бы не обернулся, ехал дальше. А потом уже обернулся, все остановились.
Его в больничку увезли.
А его на вертолете увезли, и весь в крови был, и все. Ну, потерял сознание судья. Поэтому мы долго ждали замены, потом вышли замены. Ну, благо, что мы выиграли, конечно, потом на банкете ко мне судейской комиссии ребята подходили, наши русские судьи. Говорят: зачем ты специально сделал? Я говорю: ребята, я говорю, это не было специально, это был просто чисто такой вот какой-то курьезный момент.
А через год в Иркутске? Тоже в финале чемпионата мира.
Через год в Иркутске, там уже моей вины никакой не было, просто я опять же оказался рядом с судьей. А он попал в трещину, и у него колено вывернулось в обратную сторону. Просто почему-то я был рядом опять, и все подумали, что я виноват в этой ситуации. Вот, его тоже увезли в больницу и тоже на замену. Ну, вот такая вот ситуация в карьере моей, да, произошла. Ну, я в обоих случаях никогда не хотел там судей, я их всех уважаю всегда.
Жень, в московском «Динамо» у вас была традиция... В автобусе, когда вы ехали, летели в самолете, когда с больших турниров, вы почему-то пели песни группы «Бутырка». Почему такой выбор?
Вы знаете, вообще группа «Бутырка» — это мои близкие, очень близкие друзья. Ребята с Воронежа, да, мы познакомились с ними в Краснотуринске.
Ага.
Да, мы познакомились с ними в Краснотуринске на концерте. У нас общие очень серьезные друзья есть, общие, да. И вот мы когда после краснотуринской встречи познакомились с ними и начали поддерживать отношения здесь, в Москве, они нас начали приглашать на концерты к себе, причем всей командой, да, приезжали к нам, они приезжали, да, знакомились мы, фотографировались вместе и все. И вот какое-то время, какой-то вот, понимаете, репертуар вот этот, он как-то въелся, влился так душевно в команду. Причем душевно. И всем ребятам, ну, понравилось. И как бы не было, я вам не скажу, что не было ни одного игрока, который бы был против этих песен там. Потому что это было на самом деле душевно, весело как-то. Вот, и поэтому... Сейчас, конечно, другая ситуация уже. Сейчас и поколение, может быть, то поколение слушало одну музыку, да, это поколение слушает другую музыку, поэтому сейчас ситуация поменялась. Но это, говорю, это, я думаю, что это просто дружеская связь, да, с группой «Бутырка» и душевные песни. И вот мы очень часто ходили к ним на концерты, и вот эти песни, они на самом деле впали в душу. Поэтому, когда мы выигрывали, хотелось на самом деле попеть эти песни, потому что они веселые.
Высшая лига. Высшая лига с Алексеем Золиным.
Программа «Высшая лига» продолжается. В гостях у нас семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин, ныне главный тренер московского «Динамо» по хоккею с мячом. Жень, ты уже в качестве тренера совсем недавно, но ты уже выиграл 3 кубка, уже суперкубок выиграл. Может, уже кубок забирать себе?
Да нет.
Нет, что?
Это, ну, наверное, это результат вот этой вот той кропотливой, трудоемкой работы и ребят, и нашего тренерского штаба, и той, вот опять же, возвращаясь к разговору, вот эти голы важные, да, в сборной, и все. Это моя идеология внутренняя. Но самая главная моя задача — вот эту идеологию, философию, да, ее донести до ребят. Вот это самая главная задача. Научить там высоко прыгать, да, быстро бегать там. Это одна ситуация. Но научить пониманию хоккея на поле — это намного сложнее. Это вот там прыгать, бегать и все остальное — это тренер по физподготовке. Да, которого у нас нет в команде до сих пор, да. Опять же, это все на плечи нашего тренерского штаба, да. Но я не про это. Я про ту философию, идеологию именно того динамовского хоккея, который когда-то привили мне, попытаться вот этот хоккей навязать и передать своим же ребятам. Я думаю, что где-то у нас получилось, да. Но я думаю, что мы еще не то «Динамо», да, которое было раньше, которое выигрывало все турниры, выигрывало очень много, да.
Международные турниры.
Международные турниры, да. Сейчас просто нет международных турниров. Очень было бы интересно посмотреть, в каком мы сейчас именно игровом тонусе, да, съездить бы поиграть там на Кубок мира, на тот же, да, чемпионаты мира сейчас отменены, тоже непонятно, поэтому если убрать международный уровень, да, и мы идем правильным путем, это показывает наши результаты, что мы на правильном пути, но мы только стремимся стать тем «Динамо», которое было раньше. И вот в этом и заключается наша работа, передать вот эти вот, ту вот на самом деле философию и ту самоотдачу, тот профессионализм тех ребят, тех игроков, нас, да, нынешнему поколению.
Скажи, пожалуйста, вот сколько времени у тебя отнимает тренерская работа в день?
Вы знаете, тренерская работа, мне кажется, она идет всегда, 24 часа в сутки. Потому что это не только ты пришел на работу, да, 3 часа отработал и ушел. Ты думаешь постоянно, ты до тренировки, ты едешь в машине, завтракаешь дома, приходишь после тренировки, обедаешь, ужинаешь, у тебя дети дома, 4 детей, да, ты
так
вроде...
Вот я про это, когда у тебя на него...
Тебе надо и им время уделить, и все. Но ты никогда из головы не выкидываешь тренерскую работу, тренерскую мысль. Где-то она, раз ты что-то в какой-то момент вспомнил, ага, все, пошел, записал. Тут где-то спишь, проснулся. Бывают такие моменты, что у меня всегда на тумбочке возле кровати лежит блокнот с ручкой. Потому что ночью во сне на самом деле приходят такие, ну, очень классные мысли, очень классные такие вещи, которые обязательно... Это, знаете, вот как сон приснился, да, ты думаешь, ну, утром я его расскажу, а утром раз, ты и забыл его. А здесь вот, на самом деле, ночью встал, оп-оп, сразу же записал мысль хорошая. Потом ее, ты ее потом постоянно развиваешь. Поэтому тренерская работа не прекращается никогда. Смотришь ты другой вид спорта, тот же хоккей с шайбой смотришь, ты думаешь и накладываешь его на свой хоккей. Смотришь ты футбол какой-то, вчера смотришь «Зенит», да, с «Ювентусом». Ювентус с «Зенитом». Ты накладываешь, опять же, на свою игру. Где, что хорошо, что плохо. Чтобы ты всегда ищешь моменты, которые ты можешь, за счет чего ты можешь улучшить свою игру.
Так как с детьми-то быть? Они папу видят?
Папу они видят, но папа бывает в каких-то моментах папа, а бывает папа, но...
Но он, тренер.
Но тренер, да. Вот поэтому... Я благодарен своей жене, конечно, она у меня умница в этом плане, она меня понимает, она видит, что я вроде с детьми, некоторые моменты она видит, я вроде с детьми, но я где-то головой отключен и думаю о чем-то о другом, поэтому она меня понимает, тренерская работа, это совсем не игрок. Это намного сложнее. Игрок, ты пришел, оттренировался 2 часа и забыл. И ничего ты не думаешь. Игроком пришел, тебе сказали, вот здесь надо так сделать, здесь надо так сделать. А тренер... Нет, тренер уже от тебя зависит. Что ты, что твоя команда, во что играет твоя команда. Вообще, показатель тренерской твоей деятельности, тренерской мысли, это игра твоей команды на поле. Ты не надо тебе кому-то что-то объяснять. Вот то, что видят болельщики на поле, вот это и есть тренер, твоя тренерская мысль, твоя тренерская работа, твоя тренерская философия.
Прекрасно. На этой мажорной ноте, как в таких случаях, мы заканчиваем разговор. В программе «Высшая лига» с Евгением Иванушкиным. Жень, спасибо большое.
Да, спасибо большое.
Всего доброго. Увидимся на стадионе. Пока.
Высшая лига.